Валентина Батищева. Хозяйка дома в лесу безвременья. Читает Елена Шнеткова. Рюкзак все сильнее давил на плечи. Наталья уже не смотрела по сторонам. Шла, глядя под ноги, тяжело дыша и мечтая упасть и не вставать. Хотелось пить. Крем не спасал от назойливых насекомых, и солнце уже начало припекать. Гид вещал где-то впереди про протекающую речку, что та некогда была более полноводной, так как скалистые берега были вымыты до округлости на высоте примерно метра. «Идти недолго», — говорили они. «Легкая прогулка по утренней росе», — говорили они. «И она, дура, чего, спрашивается, поперлась?»
«Ну, хочешь, иди», — сказал муж. «Я такое не люблю, ты знаешь. Мне завтра проект сдавать, я лучше с ним еще поработаю».
В свои 44 Наталья Яганова была женщиной нехрупкой, скорее, с немного лишними округлостями, с мечтами о похудении и кучей душевных терзаний. Мечты оставались мечтами, так как поесть Наталья любила, и всякие пироженки-мороженки стороной обойти не могла. Да и муж очень любил выпечку супруги, поощряя своими «спасибо, очень вкусно» выискивать новые рецепты, чтобы порадовать его еще больше. Дети выросли, разлетелись в свои семьи. И вот Наталья столкнулась с пустотой вокруг себя, с никому не нужностью. Старшая дочь Света была темноглазой, темноволосой, не похожей ни на мать, ни на отца, видимо, в кого-то из дальней родни. Раньше свекровь иногда поджимала губы, глядя на внучку, но вслух свои сомнения не озвучивала. Теперь ни свекрови, ни свекры уже не было. Света привозила свою маленькую дочку на выходные. Маленькое чудо успевало навести шорох по всей квартире. Фантики везде, изрисованный диван и отпечатки шоколадных ладошек на обоях. Но Наталья любила такие их приезды, затискивая бабину ягодку, пока маленькое чудо само не убегало к менее тактильному деду. Наталья считала, что Свете не повезло с мужем. Он все время был в разъездах, и дом, и Милочка, и больная свекровь были на свете. Когда зять приезжал домой, появлялись какие-то друзья, ремонт ласточки в гараже, в который эти друзья без конца приходили и уходили, с дверями этого гаража напротив окон дома и бесконечной музыкой, что проникала с улицы сквозь закрытые окна. Сваха Ксения болела давно, почти не вставала. Наталья не любила приезжать в дом, где живет дочь. Не любила запах, обстановку самого дома, разговоры о болезнях свахи, лекарствах и ее вечно плохом самочувствии. Наталья не была особо близка с дочерью, поэтому не знала, как у них там с зятем. Живут, да и ладно. Младшая дочь Иринка, в отличие от старшей сестры, была похожа на саму Наталью. И сама того не осознавая, мать любила младшую дочь больше. Иринка, студентка филфака, жила со своим парнем в съемной квартире. Мать не лезла к ним, не ездила и советами не мешала. «Дело молодое, понятно, любовь», — думала она. Но теперь появилась куча свободного времени, и его надо было куда-то девать. И вот она идет с рюкзаком за спиной, что с каждым шагом становится все тяжелее, отбиваясь от насекомых, почти не чувствуя ног, в так называемый поход. Наталья не заметила, что потихоньку стала отставать от группы с каждым шагом все больше и больше. Впереди в пролеске она увидела бревенчатый остов дома, ну, как дома? Возможно, в прошлом-позапрошлом веке это был охотничий домик какого-нибудь местного барина. Доковыляв, она сняла рюкзак и присела на угол старого сруба, отдышалась, обмахивая шляпой, достала телефон, чтобы позвонить гиду, увидела, что нет связи. Ах, как бы я хотела, чтобы это был мой дом, и в нем была моя кровать, чтобы отдохнуть и никуда больше не идти, — сказала женщина вслух. Она вздохнула, закинув рюкзак на плечо, и поплелась в сторону, куда предположительно ушла ее группа. Прошагав еще километра два, Наталья увидела в пролеске дом, чему несказанно обрадовалась. Двор был огорожен ивовым плетнем. Позади виднелись какие-то постройки. Наталья постучала в дверь, ей никто не ответил. Тогда она потянула за кольцо, что было вместо ручки, и тяжелая дверь легко поддалась.
«Отчего вы стучите в свой собственный дом?»
Наталья подпрыгнула на голос, раздавшийся сзади. С той стороны на плетень влез, облокотившись на него худенькими руками, согнутыми в локтях, мальчишка лет восьми, со светлыми веселыми глазами и выбеленными солнцем волосами. «А с чего ты взял, что это мой дом?»
«Ну а чей же? Вы такая смешная сегодня!»
Мальчишка состроил гримасу. «Как тебя зовут?»
«Так Санька же!»
Мальчишка выглядел удивленным. Наталья подумала, что пацаненок с приветом, хотя с виду адекватный и на вопросы связно отвечает. «Сашенька, а ты можешь меня вывести на станцию или в деревню? Я заплачу».
«Какая такая станция? Чего вы придумываете?»
Мальчишка прыснул, увидев, как она достает деньги.
«Зачем тут ваши бумажки?»
«Сашенька, а давай ты меня в деревню отведешь?» Она пыталась с ним разговаривать спокойно, хотя внутри все кипело. «Я устала и хочу уехать домой».
«Так тут ваш дом, тетя Наташ! Вы б Зорьку подоили, мочеть там стоит!»
Вдруг лицо мальчишки изумленно вытянулось. Глаза расширились, и он, спрыгнув с плетня, побежал вокруг него. Мелькала лишь его белобрысая макушка.
«Я понял! Вы в доме в первый раз не остались! Вы второй раз пришли! Не в том дне вы! Ой, извините, тетя Наташ! А я дурак!»
Чего уж он там дурак, Наталья уже не слышала. Зато она четко помнила, что не говорила мальчишке своего имени. «Ну, конечно! Поди, гиды так развлекаются! Попрятались за деревьями и смеются над ней дурой в кулак. Остроты впечатлений отстающему нагоняют и остальным развлечения».
«Дима! Славик!»
— закричала она со всей мочи.
«Все это смешно, но пора заканчивать этот балаган!»
Ответом ей была тишина. Опять взглянув на экран телефона, Наталья не увидела значка связи. Грустно вздохнув, снова закинула потяжелевший рюкзак на плечо и поплелась в сторону, куда удрал пацан. Ни дорожки, ни тропинки. Прошагав еще пару километров на морально-волевых, Наталья опять увидела в пролеске дом. Да что за издевательство! Но сил больше не было. Еле доковыляв, Наталья без стеснения потянула за кольцо. Дверь в сени открылась. На обувной полке стояли женские резиновые сапоги, висел дождевик и легкая куртка невообразимого цвета, синяя в красный цветочек. Дверь, ведущая в дом, была открыта.
«Хозяева! Есть кто?» —
позвала она. В доме была тишина. Наталья разулась, прошла в комнату. Села на лавку у стола, сняла рюкзак. Наглеть не стала, на хозяйскую кровать не легла. Кое-как устроилась на широкой лавке, вытянув ноги и расслабив спину. Сон был странным. снилась бабушка, баба Фрося.
Ну, и как тебе дом, таточка?
Дом как дом, что мне до него? Бабонька, я домой хочу, помоги, а?
Таточка, дитятка, так ты дома?
Бабушка хитро смотрела своими глазками-василёчками.
Ты ж мечтала о своем доме, чтоб никто тебе не мешал. Банька, коровка, цветочки в маленьком садике. Все уже готово. Вот если бы сразу осталась, сама б сажала. А так, ты сильно хотела, все само собой для тебя и сделалось. Все готово. Принимай, живи.
Ну, какой живи, ба? Мне домой надо. У меня муж, девчонки мои, милочка.
Ну, ты б сказала, что к мужу хочешь. Уже б давно там была. А то домой хочу, домой хочу. Ты попроси вон хоть Саньку, он тебя и выведет.
Только Зорьку подаи. Весь день тебя ждет, вымя разрывается. Санька с Зорькой не справится. Дотелиться ей скоро. Наталья только рот открыла, возразить хотела. Какая Зорька? Причем тут вымя? Какое подаи? Она проснулась, как от толчка. Села на лавке с просонья, не поняв сразу, где она находится. Повернув голову, посмотрела в окно. Прямо через стекло на нее, не отрываясь, жуя свою вечную жвачку, смотрела корова. Наталья подпрыгнула, схватила рюкзак и выскочила на улицу. Ей в ноги бросилась черная кошечка. Начала кружить, приласкиваясь. Наталья замерла. Ей вспомнился ее сон. И бабушка, и ее наказание. «Это Зорька, значит. А ты?» Женщина нагнулась, взяла кошку на руки, начала ее гладить. «Ой, вот приснится же такое. Где хозяйка ваша, звери?» Обратилась она к кошке. Та лишь заурчала, устраиваясь у Натальи на руках. Солнце почти опустилось за кромку леса. Удлинились тени, стал спускаться туман. Наталье стало очень и очень не по себе. «Санечка!» — позвала она в пустоту. «Саня!» Лес стоял недвижим, темными кронами перечеркивая темнеющее небо. Понизу еще алела полоса заката, но края ее уже стирались. Сверху заблестели первые звездочки. Как-то разом опустилась прохлада и потянула сыростью. Корова издала протяжное «мяу», напоминая, что ее нужно подоить. «Да где ж твоя хозяйка неразумная шастает, а?» Наталье стало жаль бедное животное, и она вошла в дом в поисках ведра, полотенца, скамеечки и воды для обмывания вымени. В сарайке стояли свечки и лежали спички. Зорька послушно стояла, не мешая себя доить. Наталья вспомнила, как баба Фрося учила ее доить их корову Марту. Та все время норовила перевернуть ведро. Зорька же стояла спокойно. Сначала с непривычки было тяжело. Руки устали, пальцы начало сводить, но Наталья справилась. Унесла молоко в дом, вернулась, чтобы налить корове воды и кинуть свежего сена. Когда на обратном пути женщина подходила к дому, увидела в окнах свет. В доме же, на широкой лавке за столом, сидел Санька, макал горбушку хлеба в миску с молоком и с хлюпом втягивал в себя. — Санька, ты откуда взялся? Наталье враз стало так спокойно, так уютно. — Ты, кстати, не знаешь? «Где хозяйка ходит? Уже почти ночь». Санька не отрывался от своего занятия. Молоко текло по худеньким кистям до локтей.
«Тетя Наташ, как вы не поймете, что это ваш дом? Вы вон давеча на комаров жаловались, так их нет больше. Дом хотели? Получите. Корову хотели? Есть».
Санька облизывал свои руки.
«Вон и Мурка голодная есть!»
Словно в подтверждение, в ногах опять заласкалась кошка, мяукая от голода, выпрашивая молока. Наталья опустила на нее потрясенный взгляд и, не шевелясь, долго на нее смотрела. «Саня!» — позвала она тихо.
«А!»
Мальчишка самым серьезным видом наливал себе в миску еще молока.
«Чего?»
«Сань, отведи меня завтра на станцию, пожалуйста!» Наталья говорила почти шепотом, боясь, что если Саня сейчас откажет или скажет очередную шутку про ее дом, она не сдержится и наорет на пацана.
«Ладно»,
— легко согласился он.
«Надо, значит, надо. Я тогда сегодня у вас переночу, хорошо? Зорьку ж запускать будем, легче будет».
Мальчишка встал, вымыл руки под умывальником, налил блюдце молока и дал кошке.
«Тетя Наташ, вы молоко-то хоть в банку слейте, да в погреб спустим, а утром с собой возьмете».
Наталья, как сомнамбула, взяла с окошка банку, слила молоко, и Санька умчал в сени, там слез в погреб.
«Я спать на печку залезу, мешать не буду!»
Откуда-то издалека она слышала его голосок. «А дома тебя не потеряют?» — спросила его.
«Да не, я ж тут везде свой!»
Она слышала, как он пыхтит, устраиваясь. Сама тем временем оглядела единственную кровать. «Будет ли уместно, если я в нее лягу спать?» Кровать не была застелена, новое белье лежало тут же, стопкой. Опять снилась баба Фрося.
«Ты, миленькая, когда другой раз придешь, посуды принеси какой, да тюли новые повесь, а то эти совсем старые».
«Бабуль, а зачем мне приходить сюда? Завтра уеду и поминай, как звали».
«А ты, миленькая, подумай хорошо. Такой подарок тебе достался. Дом в тиши лесной. Сначала мне, теперь тебе».
«А от кого?»
«Да поди знай. Барин богатый этой землей владел. У него такой, как мы, видящий, вроде егеря был. Он на охоте того барина спас, когда на него кабан под ранок кинулся. Так барин одарить хотел, а егерь-то и сказал: «А отдай ты мне, батюшка, тот кусок земли, где с кабанчиком мы встретились. Так что земля по праву видящим принадлежит. За жизнь спасенную дадена, жизнью другой оплачена. Земля жертву кровью кабанчика взяла. Теперь нам, ведуньям, и служит. Так что, прежде чем отказаться, подумай, дитятка. Дом твой, кусок земли твой. Он и исцелит, и излечит раны душевные и раны телесные. Дочки твои, не наши они. А вот Миланья такая, как мы, видящая. После тебя ей все перейдет, если захочешь оставить, что ты сохранишь да приумножишь. А нет, так сама и останешься хозяйкой дома в лесу».
Ранним утром Санька разбудил ее, едва только сошел ночной туман. Подоив Зорьку, Наталья погладила корову по круглым бокам. «Ну что, родимая, недолго ходить осталось. С месяц, наверное, да?» Корова ответила протяжным Мурка выпросила в миску парного молока. Наталья налила побольше до прихода хозяйки. Санька уже вывел корову с сарайки увести пастись в лес. Наталья прибрала посуду, вытерла со стола крошки и, выйдя из сеней, тихонько прикрыла за собой дверь. Выйдя за плетень, несколько раз обернулась на избушку. Такой она ей показалась родной и уютной. Поймала себя на мысли, что и правда отдохнула от города, от людей, от суматохи. А, вот и Санька.
«Ну что, идем?»
Маленький сорванец был сегодня серьезен. С его плеча съехала потрепанная рубашечка, и Наталья увидела старый некрасивый шрам. «Санечка, что это, миленький?» — ужаснулась она. Саня быстро поправил рубашечку.
«Ой, тетя Наташ, да зажила уже! Пошлите, торопиться надо!»
Дойдя до окраины леса, Санька худенькой рукой показал направление.
«С километр прямо пройдете, там и станция будет!»
«А ты что ли не пойдешь меня провожать?» Наталья вдруг поняла, что за такое короткое время мальчонка стал ей дорог, этакий маленький взрослый и строгий и серьезный помощник.
«Не могу я, тетя Наташ. Я отсюда посмотрю, пока видно будет. А вы в какой день вернуться-то хотите?»
«Как понять, в какой?»
«Ну, сегодня или когда ушли?»
Мальчишка смотрел на нее своими хитрыми глазами из-под выжженной солнцем челки. «Да сегодня!» — Наталья усмехнулась. «Разве что-то можно изменить?»
«Ну, а если бы было можно, вы бы что выбрали?»
Не унимался мальчишка. «Санечка, к чему эти разговоры? Вот сейчас и поеду». Наталья повернулась к мальчонке, порывисто обняла его. «Береги себя, Санька». И пошла по тропинке, что вывела ее к станции. Она несколько раз оборачивалась и махала Саньке, что стоял, улыбаясь у крайних деревьев, и махал ей в ответ. На секунду, будто взгляд расфокусировался, как пленку сморгнула. Повернулась. Мальчонки нет уже.